Я только хотел про Трампа спросить, но мне
кажется, не надо.
Знаю, что если в подкасте мы хотим Сашу сделать грустно, нужно про Brexit спрашивать, он сразу грустнеет, такой, ну блин, опять, мы отплываем от Европы.
Есть знаменитая песня от Уаббы, Dancing Queen, и как бы у королевы Британии как бы была очень знаменитая шутка, когда кто-то ее спросил, как, ну, королева, какая у вас любимая песня? И она сказала, ну, конечно же, моя любимая песня — это Dancing Queen, потому что говорит, I'm a queen and I dance, dance, dance. Вот, но сегодня, сегодня случилось такое, ну, не знаю, это, наверное, такое слегка грустное, но чуть-чуть веселое событие. Сегодня был съезд партии консерваторов в Британии, и на сцену именно под эту песню вышел наш премьер-министр Тереза Мэй, и она пыталась плясать. И это такой, сейчас разошлось мемами вовсюду, везде такой гигантский фейспалм, и все говорят, что я, она испортила мою любимую песню. Вот, так что, нет, не давайте не будем про Brexit, давайте что-нибудь, не знаю, что-нибудь более оптимистичное, светлое. Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в 26-й выпуск «Иммигрант Каста». С вами вновь я, Александр Савин, транслирую из Лондона. Также с нами Сергей Король из Берлина.
Всем привет!
И у нас сегодня гостевой выпуск. С нами сегодня Денис, более известный в русскоязычных интернетах, как Радио Гринч. Привет, Денис!
Здравствуйте! Я приветствую вас из Среднего Запада США, маленький городок Спрингфилд в штате Огайо.
О, это тот самый Спрингфилд, который в «Симпсонах», или не тот самый?
Ну, Сергей, ты не оригинален, все задают этот вопрос. Нет, не тот самый. Несколько лет назад несколько Спрингфилдов в Америке боролись за звание того самого, и, к сожалению, мой Спрингфилд не выиграл. Тут Спрингфилдов примерно так же, как Сестрорецков, нет, Зеленогорсков в Россию. Их очень много, более 20.
Блин, жалко, шляпа какая-то.
Не знаю, стоит ли представлять тебя, Денис, но с Радио Гринч...
Подожди, давай я представлю. Я, один из немногих людей на свете, который видел Дениса живьем, так скажем.
Отлично, давай, Сергей.
Было такое дело, и это было довольно странное дело. Я приехал с Череповца в Санкт-Петербург, мы с Аней приехали, и мы встретили живого Дениса Радио Гринча. И мы куда-то очень-очень долго, далеко куда-то шли, и так что моя супруга вообще очень сильно устала куда-то идти бесцельно. Мы даже забыли, куда мы идти, шли в процессе. Вот, и я могу просто сказать, что Денис один, наверное, из топовых подкастеров старой волны, если можно так сказать. Я раньше заслушивал все выпуски до дыр, наверное, с первого до какого-то там, я не знаю, 30-го, 40-го. Потом у меня случился некий перерыв, из которого он недавно счастливо вышел, продолжает, вот как-то так.
Спасибо, Сергей, да, ну ты прав, то есть я один из подкастеров первой волны, когда вообще понятие подкастинг только-только появилось в России, я как раз попал на эту волну и довольно быстро набрал аудиторию, по тем временам, когда еще не было ютуберов, это было довольно мощно, у меня там несколько тысяч было слушателей таких серьезных, включенных, вот как Сергей, то есть которые писали там комментарии, слушали и так далее. Потом, к сожалению, я это все дело забросил, и сегодня это совершенно другая реальность, и сегодня я скорее, ну не с нуля, конечно, но начинаю вот заново, как будто этот проект недавно действительно вернулся в подкастинг. Надеюсь, что в ближайшие несколько лет смогу регулярно и плодотворно трудиться на этой ниве.
Слушай, а что случилось? Почему ты перестал подкастить?
Ой, там целый комплекс вещей. Многие из них — это внутренние такие тараканы, заморочки, поиски смысла жизни, экзистенциальный кризис, кризис и так далее. Там кризис среднего возраста. Не знаю. И вообще по жизни я такой человек увлекающийся, и на волне увлечения, энтузиазма я могу быть очень продуктивным, но очень скоро я вижу, что там дальше, теряю интерес, увлекаюсь какими-то новыми вещами и, соответственно, задвигаю старые.
Да, я тоже хотел сказать, на самом деле, когда я только начинал, ну, вообще, что, подкасты какие-то, что-то такое начинается, Сергей тогда, я не знаю, когда это было, лет 8, наверное, назад, написал тогда в свой блог подборку, типа, вот это, что такое подкаст, вот это подкаст, какие подкасты нужно слушать. И первым, по-моему, как раз там шел прям чуть ли не сразу Радио Гринч. То есть Радио Гринч, в общем-то, было как бы синонимом подкаста в то время. Я, если я не ошибаюсь, собственно, это и был мой самый первый подкаст. Очень
так, хватит дифирамбов. Слушайте, мы сейчас перехвалим Дениса, он опять бросит еще, не дай боже.
Хорошо, а Денис, слушай, ты ты, ну, как бы у нас иммигрант-каст, поэтому мы все это обсуждаем, собственно, все вот эти иммигрантские горести, мы сейчас будем жаловаться о чем-нибудь. Поэтому, Денис, расскажи, ты уже переехал что-то там лет 5 назад?
Да, да, 5 лет назад переехал я в США, и вроде как чувствую, что я уже дома здесь, то есть, наконец-то... Наверное, пару лет назад появилось чувство дома.
Мне кажется, ты где-то первые пару лет очень подробно освещал, собственно, в своих новых эпизодах, как был переезд, как там все живется, и потом как-то вот последнее время ты очень мало рассказываешь о том, как, собственно, как там простая американская жизнь происходит. И вот это мне как раз эту тему хотелось бы немножко раскрыть, наверное, сегодня. То есть прошло вот уже какое-то ощутимое количество лет, и у тебя была американская, ну, как мечта переехать в Америку и какие-то, наверное, представления о том, как оно. Так расскажи немножко, оправдало ли, вот уже 5 лет спустя, оправдались ли эти ожидания или нет?
У меня, я чуть дальше загляну в прошлое, у меня такие длительный роман с Америкой, романтические отношения, начиная с детства, с раннего, буквально с возраста, когда я под стол пешком ходил, потому что я вырос в Советском Союзе, а в Советском Союзе, ну, как в Америке представляли Советский Союз как империю зла, в Советском Союзе представляли Америку как империю зла, и регулярно ее показывали по телевизору, на плакатах, в карикатурах, и почему-то на меня это обратный эффект имело, как, наверное, и на многих моих соотечественников, то есть вроде как пытались показать, как там плохо и ужасно, но всем почему-то очень хотелось этого. Вот, и у меня с детства, видимо, эти семена были успешно посажены в меня, бунтарски моя натура говорила, а раз это запрещено, значит, это самое правильное и нужное, и, наверное, как-то подсознательно я к этому стремился. Я помню, когда мне было лет 6, еще в школу не ходил, какой-то мамины друзья, муж там семьи одной, он сказал, глядя на меня, я в кепочке такой был с козырьком, вот смотри, ты выглядишь как среднестатистический американец. И мне почему-то такая гордость стала распирать в мои там 6 лет в то время. Я прям возгордился, что вот он. Я помню, как я ходил в дурацких джинсах «Салют», единственных доступных советским детям. И я воображал, что я, значит, я ходил там по микрорайонам Петербурга, где были высотные дома, там 8-10 этажей. Я представлял, что это небоскребы. И откуда-то у меня даже в голове была песенка этого Вилли Токарева «Небоскреба, небоскреба, я маленький такой». То есть я играл в Америку в детстве. Я мало себе представлял, что там, но вот как-то меня тянуло. А в то время еще за даже разговор с иностранцами могли серьезно преследовать, и штрафы, и даже тюремные заключения у людей были. Поэтому для меня вот эта вся Запад в целом, а Америка как воплощение западной жизни, это было таким запретным плодом, нереальным для достижения, просто такие предмет для мечтаний и игр детских. Мы в детстве играли в гангстеров там раз, ну, естественно, мы играли в немцев и наших, в войнушку в детстве, но при том регулярно играли еще там в американские всякие реалии, там, ограбление банков и так далее. Ну, это вся такая экзотика американская. Я не знаю, сейчас, наверное, этой экзотики нет, она вся развеялась, но когда я рос, она была, и она, видимо, сильное влияние на меня оказала. Вот, поэтому, честно говоря, ясных представлений таких реалистичных не было, а было такое облако с детства, окутывающее меня, связанное с этими образами краснополосатого флага, совсем другой жизни, не такой, как наша, совсем других людей, другой культуры, не такой, как наша, и всегда это почему-то тянуло. А разочаровался ли я в этом? Нет, оно трансформировалось, но я полюбил Америку, американцев, и я понял, что с детства Советский Союз, например, который зажимал всегда в системы, в какие-то вгонял, а я всегда всех посылать любил и быть независимым. И вот это Америка самая правильная страна для людей, которые хотят быть такими одинокими рейнджерами, независимыми.
Забавно. Слушай, Денис, а вот скажи, пожалуйста, вот ты в Америке уже несколько лет живешь. У меня вот все время такой вопрос назревает. Вот Америка последних лет, такая типа трамповская Америка, она сильно отличается от той Америки, в которую ты переехал?
Вот я тебе скажу, во-первых, нет единой монолитной Америки, ее никогда не было. Есть разные Америки, их очень много. Она как Древняя Греция, ее не было одной единой монолитной, была Спарта, были Афины. Точно так же и Америка, это лоскутное одеяло. И Америка, где я живу, она вообще не сильно поменялась, потому что она очень консервативная. Она деревенская, двухэтажная, одноэтажная, с большими фермерскими полями, угодьями, где все в полях кукурузы. Штат Огайо, он довольно ровный, без гор, такой скучный, глаз не сильно радующий, если, конечно, ты природу не любишь, и большое небо, тут очень много неба. И люди в основном такие консервативные. Если сравнить такую Америку с типичной Америкой Лос-Анджелеса, это вообще две разные страны, две разные нации и две разных культуры вообще диаметрально противоположные. Плюс к этому еще налагается изменение в ментальности, в мышлении как бы молодежи. То есть, например, молодые люди, сегодня живущие здесь на Среднем Западе, это совершенно другой народ. Это не те люди, которым сегодня за 60 лет. Это два разных народа. У них, ну, иерархия ценностей разная. Очень, очень сильно отличающиеся. Поэтому, вот, извините, я как такой еврей не могу ответить прямо на вопрос. Я говорю, что нет единой монолитной Америки. Сильно ли изменилась та Америка, где я живу? Нет, не сильно. Сильно ли стали проявляться такие характерные черты вот этой Америки, Среднего Запада, консервативной, христианской такой, протестантской, да, эти черты стали более сильно проявляться, особенно вот на фоне последних президентских выборов, тут такая поляризация очень сильная произошла общества. Кстати, я живу в штате, который является одним из так называемых, по-английски это называется swing state, штат, ну, swing это, знаете, вот как качели, как маятник качается, этот штат, начиная с 60-х годов, вот во время, прям когда в живом времени отслеживают результаты выборов, этот штат всегда определяет, кто победит. Не то, что этот штат решает, но когда доходит до этого штата, как проголосует этот штат, это один из нескольких, там их всего 4, по-моему, таких штата. Вот если в этом штате, например, побеждает Трамп, значит, скорее всего, действительно Трамп станет президентом. И поэтому за этот штат всегда очень сильно борются, как и за несколько, это swing state, то есть он никогда нет однозначного голосования только за республиканцев или только за демократов, маятник может качнуться как в ту и в другую сторону, но туда, куда он качнется, почти всегда это определит исход выборов, это swing states, так называемый, один из них это штат Огайо.
Забавно. Слушай, а почему ты именно в Огайо ты переселился? А почему не Нью-Йорк какой-нибудь, а?
А видишь, меня когда спрашивают американцы, почему ты выбрал Спрингфилд, они так удивлены, потому что, например, молодые люди отсюда пытаются выбраться, убежать, уехать, как из ужасной глубинки,
о, да,
в которой нечего делать. Я говорю, что не я выбрал Спрингфилд, Спрингфилд выбрал меня. И, ну, действительно так, потому что, как говорится, человек предполагает, Бог располагает. У меня так карты сложились, и так звезды легли, что у меня именно здесь появились связи достаточные, чтобы меня сюда перевести. У меня здесь появились много друзей, и в конечном итоге я здесь осел. Я не могу гарантировать, что, например, через несколько лет я отсюда не перееду, но я рад, что я здесь оказался. Я рад, что именно с такой Америкой я познакомился, вот, как житель. И я, честно говоря, полюбил такую Америку, и мне очень нравится здесь жить. Особенно, может, это старость подкрадывается, но здесь очень комфортно жить.
Вместе с бородой отросла, вот все теперь.
Нет, ты знаешь, я заметил такую странную штуку, когда я только сюда переехал, вот даже когда еще не было чувства дома здесь. Я очень скоро начал пользоваться благами цивилизации здесь, и я вдруг понял, что я могу здесь вести образ жизни такой, какой могут себе позволить вести только очень богатые люди в России, причем они это делают из кожи вон лезя. Сначала они идут по головам, чтобы добиться какого-то финансового успеха и независимости, да, потом они перебираются, например, если он живет и у него бизнес в Питере, он идет по головам, чтобы добиться успеха, а потом он, как только добивается успеха, он начинает строить себе какой-нибудь домик в коттеджном поселке где-нибудь за 200 километров от Питера и начинает жить в пробках. Но все это для того, чтобы у него был маленький домик, где можно расслабиться, где там можно поиграть в теннис, погулять в парке, не бояться за детей. И я вдруг, особо не прилагая усилий, оказался в таких реалиях. То есть у меня здесь бесплатные эти теннисные корты повсюду, прекрасные парки, спокойная обстановка, тишина, чистота. Мы родили еще одного ребенка здесь. И воспитывать детей, вот маленьких особенно, вот здесь, так это просто райские условия, мне кажется.
Дорогие друзья, сегодня в подкасте мы разыграем грин-карту от Дениса на переезд в штат Огайо.
Да, среди новых подписчиков.
Среди новых подписчиков, подшипчиков, так сказать.
Гринч-карту. Она не признается правительством Соединенных Штатов, но зато признается участниками этого диалога.
Прекрасно. Слушай, в одном из последних подкастов ты наконец рассказал, как ты переехал в Штаты. Я раньше знал, слышал про то... Мы вообще можем разговаривать об этом?
Конечно, конечно. То, о чем я не захочу говорить, я не буду говорить, а то, о чем я могу говорить, я буду говорить.
Это какой-то американский суд, мне кажется.
Я не буду говорить без моего авокадо.
Это 31-я поправка, я имею право. Без моего авокадо.
Авокадо. Принесите авокадо.
Я требую авокадо.
Да, прекрасно. Слушай, я раньше знал, что ты профессиональный переводчик английского языка, и ты много работал с американскими религиозными организациями. И в одном из последних подкастов ты рассказал, что, собственно, ты по религиозной линии переехал
да.
в Штаты, и вот, наконец, ты закончил эту часть своей жизни, и теперь ты вольный, так сказать, американец. Можешь нам чуть это подробнее раскрыть, как это все было вообще?
Ну да, да, могу. Ну, на самом деле, мой английский образовался благодаря моим связям с американцами. То есть в начале 90-х активно в нашу страну, я имею в виду Россию, приезжать стали всевозможные проповедники и всевозможные учителя разных религиозных толков и направлений. И вот как-то меня туда занесло, и там я освоил английский, довольно сносно освоил. Потом постоянное продвижение происходило, потому что более сложные задачи ставились. Например, так я оказался среди... публично выступающих переводчиков, потом синхронных переводчиков. Потом я начал уже просто на английском языке сам с речами, публичными выступлениями, так сказать, готовить их и выдавать. Начал ездить в Америку сначала в качестве переводчика, потом в качестве самостоятельного такого keynote speaker, это называется так, приглашенный гость-спикер, там, ну, оратор, грубо говоря. И... Ну, параллельно у меня внутренняя эволюция происходила. То есть, когда я соприкоснулся с этим миром, я это все серьезно очень воспринял, ну, такой, как юношеский максимализм, я распахнул свое сердце, принял очень многие вещи. Потом происходила эволюция. Потом были сомнения, взлеты, падения, попытки оставить полностью это все за бортом, сбросить как ненужный балласт. Потом осознание того, что какие-то вещи вошли уже в мою плоть и кровь, и их нельзя выкинуть, это все, что ногу отрезать. Вот, это все такая, знаете, у меня есть проблема, это называется по-английски overthinking, усложняю все у себя в голове, и, видимо, я так сильно многие вещи усложнил, что на момент, когда я увлекся подкастингом, я был как раз в той фазе, когда мне хотелось развязаться со всеми религиозными моими связями и быть абсолютно светским человеком, однако я этого не смог сделать, я все-таки оказался... сам для себя сделал такое открытие, что я верующий человек, и я не могу эту часть от себя отрезать. Верю ли я во все то, что преподносят всевозможные гуру, учителя и проповедники? Скорее нет, чем да. Вот. Но я уже был частью системы, где я зарабатывал деньги, а мои слушатели, мой подкаст был светской абсолютной аудиторией в основном, были отдельные там верующие люди. И долгое время для меня это была дилемма, как вот быть предельно откровенным. Я думал, что это, знаете, как у геев есть это выражение coming out. Я думал, мне надо какой-то coming out устроить, рассказать все-таки, что я, мол, вот там, не знаю, сектант какой-то там или христианин, там как угодно меня называйте. И что-то как-то не знал, как это правильно сделать. А потом что-то плюнул и вот в одном из выпусков в этом году, в 2017, взял спокойненько рассказал, ну, фактологию. То есть чисто по фактам, не углубляясь в подробности внутренней эволюции, просто рассказал, что да, из-за того, что у меня было много связей наработано, я участвовал в жизни разных религиозных сообществ в Питере и в России, меня пригласили в Америку работать. Я посоветовался с женой, мы решили, что мы ну, еще молодые, что попробовать жизнь начать сначала, надо попробовать. Мы попробовали, что-то из этого получилось, и до сих пор мы еще в процессе вот этого перехода. То есть следующий этап, это я надеюсь, что мы сможем получить гражданство через 4 с чем-то, с хвостиком. 4 года и несколько месяцев мы уже будем, как сказать, подходить под... забываю русский язык, извините, то есть...
Ничего, мы тоже.
Слушай, а ты, чтобы получить тебе русский гражданство, американский гражданство, ты должен от российского отказаться будешь, нет?
Там формально есть процедура отречения от всех и вся, Но на самом деле, как мне объяснили, ни одна страна почти не признает двойного гражданства. Ну, большинство стран или они придерживаются такой политики, опять что-то геи вспоминается, это don't ask, don't tell policy, то есть тебя не спрашивают, а ты не говоришь. То есть у нас в стране, в России, я имею в виду, огромное, ну не огромное, много людей с двойным, с тройным гражданством. Все об этом как бы знают, ну, но
я
об
один
этом,
из них.
Да, об этом, ну, особо не спрашивают. В России вроде как ужесточают законы в последнее время. Например, сейчас, если ты приезжаешь в Россию на постоянное место жительства, и при этом ты являешься гражданином другой страны, параллельно с российским гражданством, ты обязан уведомить государственные органы об этом. А в противном случае тебе грозит серьезные штрафы или даже заключение в тюрьму, насколько я знаю, до 4 лет. По крайней мере, пару лет тому назад были такие законы приняты. Я не следил за дальнейшим развитием, не думаю, что их отменили. Поэтому все строже и строже становится. Может быть, мы увидим то время, когда в России в ультимативном порядке скажут: выбирайте, либо российское, либо лишаетесь российского. И тогда все те, у кого будут 2 или 3 гражданства, они вынуждены будут выбирать.
Так, какой паспорт рвать? Блин, черт побери, я не знаю, мне бы нравится, я не могу выбирать. Так.
Да, да, собственно, у меня двойное гражданство, у меня гражданство России и гражданство Финляндии, и одно время, собственно, там был такой момент, что Финляндия или Россия, одна из них не признавала двойного гражданства, и потом они разрешили, и это тоже произошло где-то лет 8 назад, наверное. То есть до этого люди, чтобы получать финское гражданство, они отказывались от российского гражданства. А теперь нет, теперь, мне кажется, это все полностью законно, то есть можно иметь 2 вот этих гражданства.
Ну вот смотри, как мне объяснили, с американским это работает. Например, у меня, ну, есть много людей, в данный момент я к таким не отношусь, но у меня есть друзья, у которых есть и то, и другое гражданство. У них есть американский паспорт, у них есть российский паспорт. Они живут в Америке, они хотят поехать в Россию. И вот здесь возникает вопрос, как проще поехать? С точки зрения логистики проще поехать по русскому паспорту, потому что не нужно визу получать, не нужно вот это заморачиваться, просто приехал и все. Тут проблема какая возникает? Теоретическая, но она может превратиться в практическую. Если что-то с тобой случается в России, и ты очень сильно захочешь вернуться в Америку, а, например, государственные органы российские тебя не будут пускать, если ты въехал по русскому паспорту, то Америка не может претендовать на то, чтобы тебя вытащить, там, потребовать, еще что-то. Все, ты въехал как русский гражданин, ты предъявил российский паспорт.
Ну, слушай, а более того, ты в Россию не можешь въехать, если у тебя двойное гражданство, ты можешь только по русскому загранпаспорту въехать.
Даже так?
Иначе тебя просто не пустят.
Ну вот мне объясняли, что в принципе можно американцу, имеющему американское гражданство, может быть, это изменилось. Мне говорили, что можно получить визу и поехать по визе.
Ну, я, насколько знаю, они могут тебя при пересечении границы, они могут спросить, есть ли у вас российское гражданство. Если ты скажешь, типа, да, то они скажут, давайте ваш загранпаспорт российский, видите, как гражданин. Если скажешь, не, типа, нет паспорта, то они могут тебя обратно отправить. Но у меня просто, я откуда-то знаю, у меня знакомые в Израиле живут, и вот у них израильское гражданство, а русские загранпаспорта у них прогорели. Ну, типа, по сроку годности там прошли, и они в Россию больше въехать уже не могут. Типа, сорян.
Обновить паспорта.
Да, тут я, в общем, видишь, дело ясное, что дело темное. Там есть нюансы свои.
Да, это точно.
Да, но в целом я так понимаю, что ни одна страна мира почти не очень любит признавать гражданство двойное, там, тройное и так далее.
Денис, а чем ты сейчас занимаешься вообще? Ну, ты больше не связан с религиозными организациями. Ты сейчас кто?
Неформально я с ними все еще связан, потому что у меня очень много друзей, неформальных связей. Мало того, мне регулярно приходит, ну как регулярно, уже штуки 3, наверное, было предложение там стать пастором, вторым пастором, возглавить там какую-нибудь работу духовную и так далее.
Ничего себе.
Я не тороплюсь.
Вот зачем ты бороду отрастил, все понятно.
Да, видишь, работает.
Готовишься?
Борода. То есть отращиваешь бороду, это первая часть достижения духовного образа.
Блин, у меня не растет. Как отрастить? Ты подскажи.
Да. Ну, тестостерон нужен.
Понял.
Да. Нет, но я из-за того, что на самом деле моя работа в предыдущей структуре, она меня очень сильно подкосила эмоционально, она меня довела до депрессии, на самом деле, из-за внутреннего конфликта, который развивался очень сильно, то я взял год паузу, чтобы не вовлекаться в эти дела официально. Неофициально я все еще продолжаю. У меня, например, дома собирается группа по изучению Библии раз в неделю. Иногда мы пропускаем это собрание. То есть это такое неформальное общение друзей, которым интересна Библия. Мы собираемся, кушаем, коротенько молимся и затем какой-то там текст разбираем, делимся жизненными своими переживаниями, опытом, пониманием и так далее. Это довольно приятное времяпрепровождение и полезное для участников группы, ну, по крайней мере, они так считают, я так считаю. Вот, этим я все еще... Но это неформальная абсолютная вещь, то есть это не часть никакой структуры, это просто вот... как мой подкаст, знаешь, только вживую. У меня есть один хороший друг, и он меня зовет получить, это называется как, в России, наверное, переводят как рукоположение, а у православных это называется, извините за слово, хиротония. Ну, это буквальный перевод слова рукоположение.
А, типа от греческого, как хиромантия.
То есть это как бы духовная инсталляция кого-то в какой-то духовный, да, в духовный чин. Ну вот хиромантия, хиротония, хиропрактик – это все от одного слова «хайра» – «рука». Вот, то есть, и вот он меня зовет, так сказать, включиться в его какую-то ассоциацию или группу, чтобы, ну, по разным причинам. Я не говорю «нет, милорд», я не сказали, вы не сказали «да, милорд», вы не сказали «нет». То есть я, может быть, через год что-то ему скажу определенно, я ему сказал, что я взял паузу. Вот. Кстати, небольшая ремарка. Кто, Александр, ты гражданин Финляндии. Ты жил в Финляндии какое-то время?
Финляндия, я прожил большую часть своей жизни. Финский язык мой второй родной, можно сказать.
Вот, Александр, я тебе хочу сказать, что штат Огайо очень сильно похож на Финляндию. Только представь, что Финляндию перенесли в Краснодарский край. То есть намного теплее.
Выезжаю.
Финны были бы против.
Нет, вот жизнь такая спокойная, размеренная. Люди рано встают, рано ложатся многие. Ну, средний класс. Опять, говоря о лоскутном одеяле, мой городок Спрингфилд, начиная от центра к северу, живут средний класс. Некоторые анклавы есть богатых людей. И на юге гетто. И это два разных народа. Средний класс и гетто. Гетто... чернокожие в основном, испанцы, ну, испаноговорящие, имею в виду мексиканцы, кто там еще, и, ну, белые, которых называют здесь уничижительно white trash, то есть
ого,
отбросы, белые отбросы, грубо говоря, и расстояние между нами это 10 минут на машине, поэтому это все очень близко, но при этом такая негласная сегрегация есть. И это тоже разные Америки. Если ты приедешь в мой городок и поживешь там две недели в гетто, это будет одна Америка. Если ты поживешь в моем районе, это будет совсем другая Америка.
Денис, слушай, а чтобы закрыть тему религии, вот просто с точки зрения обывателя все время кажется, что... То есть у меня такой вопрос, Америка до сих пор религиозна?
Да, очень, вот особенно Средний Запад. В Америке есть географическая такая зона, которая называется Bible Belt. Это буквально пояс, библейский пояс, то есть ремень. Он проходит через центральную часть Америки, по южным штатам. И, ну вот, ну в качестве примера я тебе скажу, ситуация меняется, конечно, с годами, но в качестве примера мой городок, где я живу, каунти – это округ, 150 тысяч человек населения, это размазанные по таким, и в центре, в самом городке, в пределах городской черты 50 тысяч, на городскую черту 50 тысяч 200 церквей. 200.
То ничего есть себе.
Это
ничего себе.
Буквально на каждом перекрестке церковь или две стоит. Они все разных совершенно разливов, потому что протестантизм, в отличие от католицизма и православия, это не монолитное, а это такое постоянное дробление, постоянное произведение новых течений, то есть постоянно новые толкования Библии. Какие-то фундаментальные ценности у них более-менее общие, а так это постоянное деление на новые рукава, новые течения, новые... В этом их слабость и в этом их сила. Но в целом Средний Запад США довольно религиозен еще.
Слушай, а если взять каких-нибудь людей лет 16-17, молодых американцев, они тоже религиозные?
Вот тут интересная вещь была. В 60-е годы в Америке очень мощное было движение хиппи неформальное, вы помните, это такой... протест молодых людей против устоявшихся взглядов, ценностей, истеблишмента и так далее. Такой бунт буквально. И среди движения хиппи внутри его проросло очень мощное религиозное движение христианское. Это Jesus People или Jesus People Movement его называют. Когда сотни людей принимали крещение, сотни и тысячи даже, откликаясь на... Они проповедовали друг другу на этих автостопах. Причем это такой замес был жесткий, потому что они еще не совсем освободились от вольностей, которые позволяют себе хиппи, но при этом уже полностью себя отождествили с христианством. Это такое интересное культурное явление. Вот такая волна была мощного, это называют у христиан, пробуждение среди молодых людей, именно среди молодых. Но был при этом конфликт. Формальные церкви такие мейнстримовые, истеблишмент, куда люди привыкли наряжаться в костюмы с галстуками, а женщины одевать шляпки, и вдруг туда начали приходить вонючие, босоногие молодые люди толпами, потому что они хотели услышать про Бога, они хотели, чтобы им объяснили Библию, и эти бедные пожилые люди седые, они не знали, что делать. С одной стороны, их религия им говорила, что надо истину нести всем, особенно там всяким людям, сбившимся с пути, падшим, грешным и так далее. Но тут, как эти все падшие и грешные повалили к ним, они стали ощущать дикий дискомфорт. Из этих вот групп молодых людей появилось очень много течений и движений. Сегодня они уже истеблишмент, сегодня это уже седые такие люди. К чему я это? История повторяется. В последние годы вот в Америке такие всплески есть, не такой силы, не такие мощные, как в 60-е, но, похоже, есть всплески среди разных течений церковных, где активно очень молодые люди включаются в это.
Ничего себе.
Я хотел на эту тему, на самом деле, рассказать немножко. Есть такой подкаст под названием «This American Life», и у них был эпизод, который меня совершенно потряс, про культуру, собственно, то, что в Америке очень много разных церквей. Ну, как ты только что упомянул, сотни буквально на каждом шагу. И в Америке существует целая культура вот эта, если ты хочешь основать свою религию, ну, свою религию, можно сказать, с нуля. И у них там есть целая вот эта культура, целая как бы вот эти вот, как силиконовая долина, но для церквей, для разных религий. Ты можешь прийти туда, ты можешь дать питч своей религии, тебе выделят финансирование, ну, если понравится. Ты строишь бизнес-план, как, ну, где ты будешь строить свою церковь, сколько ты планируешь, какой у тебя будет охват, сколько ты планируешь пользователей привлечь в первое время, во второе время. И после этого, собственно, тебе выделяют финансирование, и после этого ты фактически стартапишь свою церковь. И там, собственно, была история небольшой семьи, которая тоже завела, они начали с нуля тоже свою небольшую церковь, ну, тоже вокруг Библии, как бы, и если я не ошибаюсь, дело происходило еще где-то в Филадельфии. И как раз вот там где-то такой целый эпизод рассказывает, как они это все начинали, как они долго волновались, придет ли кто-нибудь к ним, как к ним в первый раз сразу пришло очень много людей, они там очень обрадовались. И точно так же, как и в обычных стартапах, в мире вот этих стартапных, церковных стартапов, тоже большая часть из них разоряется, на самом деле, в течение первого года-двух. Меня совершенно потрясло, то есть целая такая культура существует. И то, что ты, Денис, немножко тоже упоминал, то, что как бы все это, можно сказать, такой бизнес, все это поставлено на довольно широкую ногу, и все это очень как бы активно поддерживается, проталкивается, вот это вот все. Вот это меня очень сильно потрясло.
Это правда, и таких историй на самом деле огромное количество. У меня очень смешанные чувства по этому поводу. С одной стороны, это часть, неотъемлемая часть американской жизни, той самой Америки, которая мне нравится, которую я люблю. С другой стороны, какие-то вещи я просто не могу принять. То ли это русский идеализм во мне срабатывает, такой генетический уже, но это как бы попытка сохранить вот этого верующего внутри меня. Я говорил кратко об этом в своем подкасте.
Да-да-да.
Я понимаю необходимость и неизбежность административной стороны вопроса, бизнес-стороны вопроса, даже маркетинга там какого-то, но когда это выходит на передний план, когда деньги становятся главной движущей силой и самым важным вопросом или одним из самых важных, тогда я считаю, что это все. Ну, для меня это красный свет, туда нельзя идти, потому что, ну, это в чистом виде бизнес, и, ну, по крайней мере, ну, я не буду распространяться, я начинаю становиться косноязычным, когда я на эту тему, потому что, видимо, эмоции просыпаются во мне.
Поэтому... Извини.
Нет, все нормально. Я по фактам могу говорить, но как только я скатываюсь к оценочной стороне, у меня начинается, я сам начинаю проповедовать там против или за, поэтому... Это есть как есть, и в Америке у тебя есть выбор. Что действительно здесь есть? Здесь очень благоприятные условия вообще для любых начинаний снизу. То есть вот начинать любое дело, организовать любое общество, любой клуб, любую церковь, любой бизнес – это очень легко здесь. Здесь не создаются искусственно препятствия, здесь поощряется это. Ну, всегда есть исключения какие-то, но в целом вот основа здоровой жизни американского общества, мне кажется, особенно в небольших городках, это вот эти так называемые, как называется, grassroots organizations, то есть те, которые от, ну, как от травы, растут и снизу, не сверху, там вот, движение да, наше, или там
снизов,
Сколково. Короче, снизов, да, люди сами организовались, самоорганизация, вот так, наверное, это можно назвать. И, конечно, отдельные люди яркие или с какими-то талантами организаторскими, они становятся катализаторами этих процессов, и они вокруг себя организуют такие общества, общины, группы, клубы, товарищества. И это очень круто, на самом деле, это очень круто. Причем, я вот не знаю, я знаю протестантский мир в России, и я знаю, что более-менее, если ты крупных размеров достигаешь, если хотя бы у тебя более полу, ну, более сотни человек у тебя регулярных членов церкви, протестантской в России, там, пятидесятники или харизматы, то тебя обязательно соответствующие органы вызовут и проведут с тобой профилактическую беседу и очень часто в неприятных интонациях очень. Все мои знакомые пасторы прошли через это. Здесь же, например, очень много этнических церквей. Вот, например, сюда перебрались русские. Естественно, если они верующие протестанты, они соберутся в свою протестантскую верующую русскоязычную церковь. Их никто не проверяет. Ну, может, проверяют, но так незаметно, что этого не видно. Пасторов никто не вызывает ни на какие ковры. То есть, все-таки вот здесь индивидуальная свобода, она в воздухе, она чувствуется. Но обратная сторона, что тебя никто и не... Ну, ты на свой страх и риск все делаешь. Все твои предприятия, они либо будут успешны, либо развалятся, и тебя никто не пожалеет, если они развалятся. Тут страна самостоятельных людей, грубо говоря.
Не, слушай, а ты вот только что тут несколько минут назад говорил, что типичный американец, который живет, допустим, в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, сильно отличается от американца, который живет в Огайо.
Да.
А что, типа, что их связывает вообще? Почему они считают себя, типа, единой страной?
Многих связывает патриотизм. Я думаю, что патриотизм здесь очень силен. Иногда он такой лакированно-поверхностный. Например, люди вообще толком истории не знают, но любят махать флагом и орать при любом случае USA, USA.
Добавно.
Культурные такие ценности, которые кажутся не очень важными. Например, просто культ спорта. Вот здесь спорт, он объединяет...
Да ладно, погоди, американцы спортивные, ты хочешь сказать?
Нет, именно культ спорта в качестве зрителей. То есть вот в Огайо, например, очень много людей с избыточным весом, толстых, неприятно выглядящих, но они все смотрят американский футбол, они все смотрят баскетбол, они все обсуждают это при встрече, это, ну... устоявшиеся такие вещи. Трудно сказать, ты сейчас такую тему глубокую задал, что делает нацию единой. Ну, границы, наверное, давай, да, ну, на самой поверхности, это одна все-таки страна суверенная, но при этом она признает некоторую самостоятельность отдельных регионов, да, штатов. Тут это интересно, я до сих пор в этом пытаюсь разобраться, но то, что можно и законно в одном штате, может быть совершенно невозможно и незаконно в другом штате. Ну, иногда до маразма, например, в качестве примера, вот вы пили какой-нибудь маленький сок, покупали с трубочкой такой, которая приклеена к коробочке, ты ее отрываешь, вставляешь и пьешь через трубочку сок.
Конечно.
Ну, да, конечно.
Ну, конечно, да, я вас оторопели от такого дебильного вопроса. Так вот, в Калифорнии недавно запретили под страхом огромных штрафов и там чуть ли не заключения эти трубочки. Я не знаю почему, я не разбирался даже. Вот. Или, например, в большей части Америки можно поворачивать направо на красный свет, если дорога пустая, если специального знака нет.
Ну да, везде так нет.
Нет, в некоторых штатах, в штате Нью-Йорк запрещено это везде. И вот есть нюансы свои. Например, если ты учитель, чтобы преподавать в школе, ты должен получить лицензию специальную, которую ты должен поддерживать работоспособной. Так вот, лицензии одних штатов признаются в других штатах, а некоторых штатов не признаются в других штатах. Ну, то есть много таких вот нюансов. Поэтому, например, если ты владелец оружия, и ты пересекаешь границу другого штата, ты не можешь автоматически предполагать, что если ты себя будешь вести точно так же, как в своем штате, ты будешь законопослушным, ты можешь нарушить какие-то законы там. То есть это тоже интересная штука, то есть это реальное множественное число, то есть Соединенные Штаты Америки.
А тебе приходилось пересекать границу штата с оружием, признайся?
Нет, у меня, я как бы, на самом деле, это вопрос, который у меня на задворках разума обитает, потому что мне очень нравится оружие.
Слушай, я тебя полностью разделяю. Я очень, когда жил в Москве, с удовольствием ходил заниматься так называемой практической стрельбой. Ну, типа стрельбой из пистолета. Я стрелял из Глока. И вот прям спортивным образом там сдавал зачеты специальные, и я прям до сих пор так скучаю по нему. Вот.
Да, а Глок особенно мне симпатичен, это очень приятная такая штука. Я стрелял из Глока здесь, ну, я несколько раз участвовал в стрельбищах здесь, меня возили друзья, и на природе мы стреляли, и в специальных там тренировочных этих тирах.
Слушай, а вот вообще вот у многих русскоязычных людей есть некое такое... такое впечатление об оружии в Америке, что каждый американец ходит со стволом, вот они заходят в кинотеатр, там из 20-30 человек у 20 будет пушка в кармане. Как вот, в общем, объяснить людям, что это не так?
Опять возвращаемся к моему тезису, что все Америки очень разные, и я знаю, что, например, концентрация оружия в наличии у людей, вот отдельно взятых людей, она в некоторых частях США выше, в некоторых ниже. Например, в Калифорнии там очень многие люди, они таких придерживающиеся либеральных ценностей, леваки, таких склонные к социализму, и у них одна из фишек — это вот они пытаются запретить такое свободное хождение оружия в Америке. Для американцев, живущих в моей Америке, вот Средний Запад, консервативная христианская Америка, это чуть ли не религиозный пункт, что у тебя должно быть право иметь оружие, и они защищают это как, ну, для них это часть Америки. То есть вот ты не американец, если ты себе не можешь, если тебе правительство запретит иметь оружие. Поэтому вот здесь вот, где я живу, оружие есть почти у всех. Почти у всех, у очень многих людей.
Ничего себе.
Слушай, а вот, ну то есть, окей, это я понял. А вот, например, в твоем штате, вот у тебя есть, допустим, оружие.
Да.
Ты можешь с ним просто по улице ходить?
А тут интересная вещь. Ты можешь купить оружие с легкостью, но ты не можешь, вот как ты сейчас сказал, ходить с ним по улице, чтобы его не было видно. То есть, если ты купил оружие, если у тебя нет специального разрешения, лицензии на ношение скрытое, то есть в кобуре, например, под пиджаком, то ты не имеешь права. То есть, там интерес... Я не знаю, как это решается технически, но технически это решается, все пытаются получить лицензию, чтобы иметь право носить пистолет так, чтобы его не было видно, чтобы никто не знал, что ты вооружен. А так, по идее, ну, опять-таки, не цитируйте меня, как говорится, но это называется concealed carrier weapon, то есть это вот специальное разрешение, ты проходишь специальный инструктаж, тебя проверяют, проверяют, там, судим ли ты, есть ли у тебя психические отклонения, и если все нормально с тобой, то ты можешь там в кобуре носить пистолет так, чтобы никто не видел, или в машине его держать в бардачке, или у себя в, как это, там, в сумке, в рюкзаке за спиной. А вот если ты не получил такого разрешения, то, если я правильно понимаю, я оговорку делаю, потому что я, может, неправильно понимаю, то ты можешь его владеть им дома у себя, а если ты в публичных местах, то его все должны видеть. То есть ты должен, я не знаю, как...
демонстрировать его.
Да, с дробовиком наперевес, что ли, ходить. Ну, как-то так вот. Тогда тебе... Ну, я не знаю. Вот не знаю, как это решается, но нормальный цивилизованный способ — это получить специальное разрешение. Что интересно, что если тебя хоть раз судили и тебя признали виновным в уголовном преступлении, не в административном, а в уголовном, в английском языке это значит misdemeanor, это административное преступление, если я правильно понимаю, а уголовное преступление — это felony. Даже если тебе условный срок дали и ты не отсидел, то ты лишаешься на всю жизнь.
Ничего себе.
Моментально лишаешься двух фундаментальных прав лишаешься. Двух фундаментальных прав. Это ты лишаешься права иметь оружие огнестрельное и лишаешься права голосовать. Любые политические Ого. Голосования тебе недоступны после этого.
Ничего себе.
На эту тему была передача Джона Оливера совсем недавно, и он там раскрывал вот эту тему, что если у тебя есть felony, и ты после этого прожил, так сказать, не знаю, вышел уже из тюрьмы, прожил десятки лет, был идеальным гражданином, то теоретически есть процесс, согласно которому твое felony могут, в общем-то, тебе пересмотреть и его с тебя снять и вернуть тебе право голоса. Но этот процесс, он абсолютно не демократичен, там буквально, там очень, как бы, очень сложно туда попасть, там очень, как бы, все это пристрастно рассматривают, и практически никто этого ничего не получает. То есть теоретически что-то такое есть, но на самом деле, да, как ты, Денис, сказал, в общем-то, похоже, что да, до конца жизни.
Кстати, про вот вопрос скрытого ношения оружия я читал недавно на Reddit замечательную историю про специалистов, которые ремонтировали какой-то дом, и они типа какой-то там чинили кровельные работы, проводили, чинили крышу, и вдруг сосед вышел на крыльцо, и они тут же вызвали полицию, потому что им показалось, что он типа с пистолетом вышел на улицу. И приехала полиция, и я знаю, что есть даже такой в Америке термин, который называется sweating, ну, типа, когда чуть ли не спецназ вызывают, когда видят вооруженного человека, и они его задержали, в наручники заковали, а потом оказалось, что у него такая татуировка пистолета, который где-то в районе пояса нататуирован на его теле, и вот издалека кажется, что он просто с пушкой за поясом вышел на крыльцо. Так что не делайте так, если вы в Америке, не татуируйте себе пистолет.
Ну вот в штате Огайо такое вряд ли случится. Ну, тут можно встретить в кафе, в Макдональдсе человека, который будет с кобурой, и у него будет торчать там пистолет. Байкеры почти все, ну, многие байкеры, они ездят с пистолетами. Какой-нибудь старичок, может быть, там выбирает себе, не знаю, новый замок в магазине хозтоваров, и у него кобура с пистолетом висит.
Слушай, а вот тебе не кажется, что это такой эффект плацебо, что ли, такое успокоение? Я безопасен, нет?
Я не могу судить, не знаю. У меня до сих пор дилемма, мне нравится оружие, и я очень маленький по сравнению с многими американцами. Тут американцы, они огромные. То есть я в России был, ну, наверное, не низкорослый, но человек среднего роста, может быть, чуть меньше среднего. Ну, я 1.74 м. Здесь я этот хоббит, потому что здесь огромное количество гигантов, понимаешь? И вот я понимаю, что если я возникнет ситуация конфликта и противостояния, то наши силы очень сильно неравны. Очень сильно неравны. И, конечно, я здесь страна закона, и полиция этот закон исполняет, но я могу не дождаться полиции. Поэтому, чтобы добро было с кулаками, кулаки должны быть железными. Ну, это так, логика пока не... То есть тут многое не продумано мной, поэтому я не тороплюсь покупать. Но вот сегодня я буквально встречался с другом, он мне рассказал, он живет между моим районом и между гетто в центре, уже ближе к гетто, на окраинах гетто. Его ограбили несколько месяцев назад, когда он с женой и с ребенком спал дома, их дом обчистили. После этого он 2 недели спать не мог, он сидел в гостиной со своим пистолетом там или... Ну, это не, очень неприятно, очень неприятно.
Да, и можно представить.
Да, и здесь отношение другое. Здесь, например, в России, я знаю, мне рассказывали в том числе и милиционеры знакомые, и юристы, что в России, например, если ты при попытке защитить себя убьешь кого-то, то тебя вероятность 95% тебя посадят. Даже если, ну, очевидно, что ты защищался, очевидно, что на тебя напали, например, с ножом там или еще что-то. Ты убил человека, ты сядешь, скорее всего. Вот так вот. В Америке очень большая вероятность, что все нормально с тобой будет. И причем меня всегда в детстве я смотрел фильмы про милиционеров такие советские, и там всегда показывали, что стрелять – это последнее, к чему прибегнет милиционер, и если прибегнет, то он будет стрелять по ногам.
Ржавый пистолет из-за пояса достанет.
Да, и он будет стрелять по ногам, чтобы ранить, чтобы не убить. Здесь полиция стреляет на поражение чаще всего.
Меня этот аспект в Америке каждый раз немножко пугает. Каждый раз, когда я туда еду, и потом друзья рассказывают истории, когда там, типа, полиция в погоне открыла огонь, там убила 5 случайных прохожих. Это напоминает истории, ну, в Лондоне тоже такие вещи происходили, но они происходили где-то 100 лет назад, когда тоже какие-нибудь литовские анархисты на трамвае ограбили банк, удирали, и по ним полиция палила. Но, а с тех пор, кстати говоря, в Лондоне сейчас вообще запретили полиции стрелять, и даже в погоню бросаться, в общем-то, им запрещено, потому что в погоне можно, ну, как, покалечить невинных людей, поэтому они...
Чёртовы либералы.
Да, тут полностью все как-то...
Хорошо, что вы на острове, и эта зараза не переплывет через море.
Да, так что... Ну, на нас все еще действует Европа, на самом деле. Сейчас мы от Европы отделимся, и тогда тут, наверное, введут, будет такой Mad Max, будет оружие кругом, рвы, замки, вот это все.
Денис, слушай, я недавно писал пост в Фейсбуке, что я за 1.5 года жизни в Германии очень, то есть я ни разу не видел, чтобы люди дрались, и очень редко видел, чтобы они ссорились. Слушай, а вот в Америке ты часто наблюдаешь, что люди там такие нервные, там, не знаю, хватаются за кобуры, нет? Что-нибудь бывает такое?
Нет, я живу и общаюсь по большей части с людьми, представителями среднего класса. Они рафинированные, у них такая... толстый слой цивилизационной фанеры. Такая фанера отпадает во времена серьезных кризисов. Ну, то есть, например, в Питере, в Ленинграде очень много было образованных культурных людей, и в течение первого года блокады эта вся фанера отвалилась, и тогда вылезли реальные, ну, такие жесткие отношения между людьми. Это один из исследователей блокадного Ленинграда писал в книге. А здесь вот все хорошо, поэтому пока все хорошо, более-менее people, ну, people nice, people are nice, то есть они там уступают место, улыбаются, приветствуют.
Ты как-нибудь видел вообще драки на улице? Как-нибудь бывал такое?
Видел, как наверное, пару раз какие-то разборки, конфликты, но в основном это происходило с участием чернокожих или вот представителей, вот живущих там в гетто. То место, где я сейчас работаю, там довольно грубая обстановка. Я сейчас работаю на физической работе, я взял год паузу от интеллектуальных трудов и устроился на такую, ну, буквально это можно сказать, автоматизированный склад, где огромное количество грузов проходит за смену, и там работают такие пролетарии. И вот они, у них через каждое слово мат, они редко улыбаются. Любимая шутка там... Ну, там много молодых работает, поэтому шутки очень похожи на русских гопников, только с английским матом.
Не, слушай, американский мат, он такой же как бы грубый и сексуальный, как русский звучит для американца или нет?
Моя жена считает, что он очень сильно ограниченный. То есть она смеется, говорит, они не умеют материться. У них все, что есть, это два слова и вытекающие из них. Это, ну, то есть глаголы прилагательные, все больше. То есть F-word и там, ну и парочка, все. Они просто F-word вставляют везде и все.
То есть у американцев нет типа супер грубого какого-то мата, который прямо оскорбит тебя ужасно?
Не-не-не, у них есть похожие вещи, но обычно, как же это назвать? Вы знаешь, как в детстве детишкам маленьким в 3 лет дают такие пирамидки, там такая основа круглая, штырек, и на нее нанизываешь колечки, пока не выстроится ровная пирамидка. Вот они любят вот такие вот штуки вкручивать. У меня не получается, так я еще не настолько хорошо владею языком, но это может быть мат, а может быть не мат. Это не важно. Главное, чтобы прикольно. Это каким-то образом сочетающиеся слова были. Там you're miserable God-hating. А я не знаю, сейчас у меня нет такого экспромта, но вот такую, знаешь, тираду выдать, чтобы она монолитной вроде была, но состояла из таких вот колечек. Ну и люди... погрубее, они все эти колечки еще, ну, туда вставляют матерные.
Потрясающе.
Да. И они радуются, когда у них получается хорошо выдать такую тираду, такую пирамидку. И это кажется, что ее очень сильно усиливает то, что они пытаются донести.
Потрясающе. Блин.
Это был краткий урок лингвистики от Радио Гринч.
И туда можно нанизывать, то есть на этот стерженек можно нанизывать, казалось бы, несочетающиеся вещи, и даже непонятно иногда, что они означают. Но это не важно. Главное, чтобы звучало хорошо.
Но это печатная лексика. Ты можешь встретить ее, например, типа в сериале или в газете?
Если HBO, то да.
В сериале можешь без мата такие же пирамидки встречать.
Окей.
Мне кажется, очень замечательный был пример, когда выходил сериал Breaking Bad, и им в каждом сезоне разрешили использовать только одно F-word. И они в каждом сезоне, оно реально только один раз используется, 5 сезонов, то есть 5 раз, и каждый раз они использовали его в такой очень красочный, очень в тему. То есть мне кажется, кроме Breaking Bad, очень мало таких примеров, где, как бы сказать, это очень хорошо так использовалось.
У меня с матом, ну, у меня к мату отношение такое, что я вижу его некоторую ценность, но я вижу, что как бы он обесценивается чрезмерным использованием. То есть я даже когда-то слышал какую-то передачу, где исследователи рассказывали о том, что они заметили, что сильные такие соленые, смачные ругательства в определенных ситуациях понижают восприятие боли. Но этот эффект исчезает полностью, если человек начинает в повседневной речи использовать этот язык.
Да, это кажется прям 100%
да,
логично.
Потом, я помню еще случай из моей жизни. Я жил, у нас был сосед, алкоголик, и он допился...
У каждого есть сосед-алкоголик, чего уж ты, может, не точнее.
Он допился до инсульта, и этот инсульт парализовал его почти полностью. Он ничего не мог. Но мат вылезали фразы цельные, монолитные, без даже... То есть он говорить не мог, но матерные фразы вылезали. А это о чем говорит? О том, что это... Ну, это ящерица в тебе говорит. Это древние примитивные инстинкты самосохранения. Они классные, но это не делает тебя человеком. То есть человек парализован, а ящерица все еще говорит свободно, понимаешь? Вот. Очень мощный момент мата русского мне понравился в фильме «Изображая жертву». Помните, там вот следователь, у него срывает крышу, определенный момент становится крайней точкой, последней соломинкой на шее верблюда, там в ресторане японском, когда они разбирают убийство одноклассников там, и вдруг срывают крышу у этого следователя, и он выдает тираду, вот все, что накипело у него в сердце, вообще по поводу всего того, что происходит в стране, включая российский футбол. Вот это самая классная сцена, когда полностью оправдано употребление мата. Если у тебя нет вот такой речи, которая раз там в 10 лет происходит, то что ты пихаешь? Ну вот, ну это мое мнение.
Да, 100%. И не слушай, ты когда-нибудь вообще бывал в России с тех пор, как уехал в Америку жить?
Я когда только переехал в Америку, я довольно часто посещал Россию, а потом, когда мы подали заявление, я сначала был по визе здесь, а когда мы подали заявление на получение статуса постоянного жителя, перманентного, ну, грин-карту, тогда мне нужно было по условиям вот этого ожидания пребывать в Америке, никуда не ездить. Поэтому я не был в России, наверное, года... Три. Да, первые два года я ездил, а потом три года я не ездил. И, честно говоря, не сильно... Нет, я... Первый раз, когда я вот переехал в Америку, прожил здесь всего несколько месяцев, мы сняли свой дом, мы обставили свою гостиную, у нас появился телевизор, у меня появился мягкий диван, где я отдыхал по вечерам. Я приехал в Питер, родной, любимый Питер. Я был в гостинице, в хорошей, ну, хорошей гостинице, Мариот там была... Я пошел как-то свободный день выдался, пошел погулять, и у меня было такое неприятное ощущение пустой скорлупы. То есть вот все знакомо, оболочка есть, а содержания нет, дома нет, понимаешь? Все.
Ничего себе.
А дома не было, потому что семья моя, жена, дети, они уже там. А потом, когда родилась здесь дочка еще одна у нас, так вообще для нее это родина. Поэтому вот Питер я люблю гулять по Питеру, я люблю заходить... В Эрмитаж погулять, когда нет сезона туристов, когда там пусто зимой. Я много километров пешком по Питеру наматывал, поэтому вот, Сережа, вы тогда, видимо, устали. Я не подумал о том, что вы не
пойдете. Да, это было просто как конь. Нужно было на тебе верхом ехать, тогда
бы. Ну, вообще не тянет, честно говоря. Мне интересно было бы встретиться с людьми и, может быть, чуть погулять по Питеру, но нет. Скорее, знаете, забавную штуку я в себе заметил, я перед переездом в Америку пару раз побывал в Израиле. И мне так понравилось в Израиле, что я заметил в себе нотку того, что я скучаю по Израилю, переехав в Америку, потому что я как бы осознаю, что из Питера я был по деньгам и по расстоянию намного ближе к Израилю. Я мог себе позволить взять там, отложить денег и съездить туда. А здесь в Америке съездить в Израиль, это будет целое приключение. Ну, то есть и дорого стоит, и очень далеко... И неизвестно, можешь ли тебе позволить потратить времени столько на эту поездку. Поэтому вот такое странное открытие.
Ну, кстати, Денис, я насколько понял, собственно, Спрингфилд и штат Огайо, он довольно такой, как сказать, мультикультурный штат, в котором, как ты уже упомянул, живут люди с разным цветом кожи и с разными, из разных очень стран, если не ошибаюсь, да?
И да, и нет. Почему скажу? Потому что они здесь живут, но они не пересекаются. Здесь нет навязанной законом сегрегации, но она есть добровольно, культурно воспринимаемая. Поэтому, например, я здесь живу уже 5 лет, и у меня практически нет чернокожих друзей. Не потому что мне не нравятся чернокожие, а вот так вот сложилось, что чернокожие общаются с чернокожими. Средний класс со средним классом, там кто-то с кем-то. В городах, где эта мультикультурность перемешана, там нет... Там проще, там могут быть компании совершенно разношерстные. А здесь и церкви даже, церкви такие же. То есть есть церкви blue colors, то есть синие воротнички, это работяги, трудяги. Есть церковь white colors, то есть это люди, ну, средний класс и выше. Есть испаноговорящие церкви, есть, ну, и среди американцев. То есть это сам Мартин Лютер Кинг, он говорил, что самый большой такой час сегрегации в Америке — это воскресное утро, когда все расползаются по своим церквям, которые никак не пересекаются, никак не общаются и никак не взаимодействуют. В городах, где есть какие-то... Ну вот, вот я живу в Спрингфилде, он консервативный, и здесь вот такая сегрегация есть. Ну, это похоже, знаете, я это сравнил с орбитами. Вот Солнечная система, и там по орбитам движутся планеты, и они никогда не сталкиваются и не пересекаются. Здесь можно прожить десятки лет в своей компании и никогда не пересекаться. В этом огромный плюс Америки, в этом огромный минус. Поэтому я счастлив, что мы приехали сюда, а не в Коламбус, например. Рядом город большой есть относительно Коламбус. Там много русскоязычных людей, ну, относительно много. И если бы мы туда приехали, скорее всего, моя жена погрузилась бы в общение с русскоязычными. А это заканчивается тем, что люди живут десятки лет в Америке и не знают языка. И это было бы очень нехорошо.
Да, в Германии это еще более развито, типа, потому что все-таки немецкий язык не английский. И здесь прям есть люди, которые родились в Германии даже, но очень плохо говорят по-немецки. Это довольно странно выглядит.
Я был в Германии один раз именно среди иммигрантов русскоязычных, и... У меня было такое чувство, осадок такой, неудовлетворение, потому что, с одной стороны, я побывал в Германии, с другой стороны, я чувствовал, что я не побывал в Германии.
Да, это точно.
Потому что я постоянно был с русскими, в русских семьях и так далее. А я всегда люблю узнавать культуру как бы изнутри, побывав и желательно даже пожив в доме у кого-то из местных жителей, носителей языка и культуры.
А собираешься ли ты куда-нибудь путешествовать, ну, там, не знаю, вообще, кроме Штатов? Куда бы ты поехал?
Я бы хотел, могу ли я себе это позволить, пока я не вижу этого ясно, потому что в Америке жуткие трудоголики люди, если, конечно, они не живут в гетто. Если ты живешь в гетто, то тебе пофиг. Ты поздно ложишься, поздно встаешь, не работаешь, получаешь какие-то дотационные талончики на приобретение дешевых консервов там за бесплатно. Там. Ну, это другой народ, я говорю. А я изначально прибыл сюда и стал жить, и ассимилировался в той среде, где люди очень много работают, мало спят, и у них очень маленькие отпуски. То есть здесь большие отпуски только у учителей, вот, во время летних каникул.
А так... То есть, Денис, это правда, что в Америке отпуски типа 6 дней или что-то такое?
Я... Что ты имеешь в виду? 6-дневные рабочие недели?
Ну, я слышал такую штуку, что типа в год американец отдыхает типа 6 или 10 дней отпуска всего, а в России 30 или что-то такое.
Я не подсчитывал, но я могу сказать точно, что американцы средний класс — это трудоголики жуткие. Это... И, соответственно, такая культура, она не такая, как в Японии, как я слышал, но... во многом приближающиеся, то есть ты добьешься успеха, например, в какой-нибудь крупной организации, если ты, очевидно, что ты проводишь там больше времени, что ты берешь на себя большую нагрузку, чем ожидается даже вот в официальном договоре. Я знаю, например, те же почтальоны здесь работают 6 дней в неделю, и иногда работают по там 15 часов в день, по 16 часов в день, иногда больше, да, то есть я сейчас вот там, где я работаю, я 2 раза в неделю работаю примерно по, ну, грубо говоря, по 12 часов в день, остальные дни так чуть поменьше. То есть времени не так много свободного. И очень маленький, особенно в начале, если ты где-то устроился и начинаешь работать, у тебя минимальный отпуск. И, например, людям таким, как мне, например, по практическим делам нужно будет съездить в Россию, там у меня мама в России, там еще кое-какие дела, но... Поездка в Россию — это не только деньги, это время, а времени у тебя просто нет, ну, потому что у тебя отпуск там неделя. А что такое неделя в Россию съездить? Ты на 1,5 дня почти на перелеты тратишь в одну сторону и в другую, ну, грубо говоря, там, ну да, 1,5, плюс в себя прийти и этот...
Да, джетлаг еще какой-нибудь.
Смену часового пояса пережить, у тебя остается там 1 день или 2 в России, то есть это ни о чем. А работа не позволяет тебе больше взять отпуск.
Денис, а чувствуешь ли ты себя в Америке социально защищенным, как у нас в России говорили раньше?
Да, намного, намного больше, чем в России. Здесь, конечно, тоже связи все решают, ну, многое решают, но при этом не все. Вот, например, 80% людей находят работу, когда ищут, через личных знакомств. Через личные знакомства. Но при этом закон работает так, чтобы не было такой дискриминации, поэтому навязывает государство даже коммерческим структурам Обязательно, чтобы они, например, нанимали просто по объявлениям кого-то. У меня есть знакомых несколько, которые нашли очень хорошую работу себе, карьерный рост и так далее, просто по объявлению. Хотя все думают, что это по какому-то личному знакомству и так далее. Что еще? Связи помогают, но я знаю, что закон работает. То есть, если реально твои права кто-то попирает, и ты знаешь букву закона, то ты можешь доказать свою правду, ты можешь получить защиту и так далее. Ну, конечно, наверное, да. Но единственное, что вот здесь для меня это загадка большая, это медицина. Медицина — это что-то загадочное и страшное, потому что это жутко дорогая вещь. Просто жутко дорогая.
Тебе приходилось сталкиваться вообще с американской медициной?
Ну, конечно. Мы же родили здесь дочку, и вот все от начала наблюдения у гинеколога, у врача до родов, это мы пару лет отдавали потом деньги. Несмотря на то, что у меня была относительно неплохая страховка медицинская. Люди, у которых нет страховки, это вообще... Это такие лихачи, которые не боятся банкротства, потому что...
Очень странно все это, конечно.
Ну, кстати, страничка... Ну, есть Kickstarter, есть GoFundMe. На GoFundMe там постоянно люди, собственно, пытаются собрать денег, чтобы оплатить свои медицинские счета именно в Америке. И довольно часто как-то... По-моему, это самый популярный сейчас раздел на GoFundMe.
Я еще помню, что в одном из подкастов Умпутуна, есть такой известный русскоязычный подкастер, живущий в Штатах, он рассказывал, что когда его сын в школе сломал ногу, и за это тоже какие-то тысячи долларов, десятки тысяч долларов были счета, то к ним пришла какая-то религиозная организация и говорит, типа, мы готовы часть этого счета платить. И меня тогда это очень поразило.
Да, это, кстати, вот еще раз иллюстрация очень хорошая того, что здесь общественные начинания, благотворительные организации, церкви очень много делают. Еще один мой знакомый, мы делали тоже подкаст с ним, он оказался в больнице с серьезным диагнозом, ему тоже помогали люди из церкви, приходили. То есть это очень мощная вещь. Это, ну, на самом деле очень классно, то, что мне нравится в Америке. А медицина – это странная вещь. Все русскоязычные почти выходцы из России, из Белоруссии, если у них есть связи с домом, они обычно, когда ездят в Россию или в Белоруссию, они там все чинят зубы. Потому что дантисты, здесь это отдельная история, это одно из направлений медицины, жутко дорогое, поэтому намного выгоднее, проще и надежнее вылечить зубы там в России или в Белоруссии.
Я очень понимаю, потому что когда я ходил к немецким стоматологам, у меня тоже была такая идея, типа просто полететь в Россию, вылечить там чёрт побери зубы и вернуться, и показать им кукиш в окно, и больше никогда с ними не иметь дел.
Да, причем это даже оправдывает, то есть если тебе здесь... У тебя возникли серьезные проблемы, то ты можешь просто посчитать, во сколько это здесь тебе выльется, то проще купить билет на самолет в Россию, съездить там, починить, вернуться. Это все равно будет дешевле. Намного дешевле, чем...
Ну, слушай, а погоди, а вот если есть гражданин, ему стало, типа, что-нибудь прям очень-очень плохо, ну, какой-нибудь у него там рак образовался, и что, американское государство его, типа, бросит и скажет, лечись сам как хочешь, или как это будет вообще?
Опять возвращаемся к тезису о том, что Америка — лоскутное одеяло. У меня здесь один украинец по туристической визе получил лечение печени очень дорогое, абсолютно бесплатно. Это было в Бруклине. Это было в Бруклине. Я знаю, что в Калифорнии у меня знакомые рожали бесплатно. Угу. Но здесь, где я живу, я не нашел таких способов, методов и так далее. Я знаю, что если тебе станет плохо, ты можешь приехать в приемный покой больницы, и тебя примут, и тебе окажут первую помощь, потом тебе выкатят счет. Если же речь идет о какой-то долгоиграющей опасной болезни, такой как рак, то тогда все будет плохо. То есть... Я не знаю, как это кончится, но, скорее всего, кончится тем, что тебя откажут во всех тех процедурах, которые ты должен получать. Просто потому что, ну, за это кто-то должен платить, а больница не готова, например, платить. Самые много зарабатывающие здесь врачи – это анестезиологи, я слышал. Самые низко, ну, мало зарабатывающие врачи – это так называемые семейные врачи.
А, Денис, расскажи, а есть ли у вас там какие-нибудь дикие животные, которые забредают к вам в сад?
Очень много. Здесь, я когда рос в Ленинградской области, я в Петергофе вырос, то там, если белочка спускалась, то это производило фурор среди людей. Здесь надо внимательно следить за дорогой, чтобы не сбить оленя, белочку, енота, скунса, кого угодно. То есть тут очень много живности, она повсюду. Здесь много людей-охотников, охота регламентирована, рыбалка регламентирована, все это делается по специальным лицензиям, в специально отведенные сроки. Дикой жизни очень много такой. Нет такого выражения на русском. Видите, забываю русский язык, дикая жизнь говорю. Wild life. Ну, то есть, животных очень много. Со всех сторон. Я постоянно вижу лис, зайцев, орлов, оленей. Олени регулярно на дорогу выходят, олени, оленята.
Ты, конечно, сказал, что у тебя там нет выходных, свободного времени, но есть ли у вас там какие-нибудь национальные парки неподалеку?
Да, у меня есть, по-моему, если я не ошибаюсь, Hocking Hills называется. Это такая местность скалистая, неровная, лесистая, с небольшими водопадиками, пещерами. Неподалеку здесь, это уже не национальные парки, но есть такие важные объекты, как такие многокилометровые подземные коммуникации, туннели, пещеры, которые связаны друг с другом, там какие-то подзерные озера. Вот в Кентаки есть, тут недалеко от нас, прямо рядом с моим городком есть.
Ничего себе.
Пещеры чуть поменьше. Вообще, если ты любитель природы, живой или неживой, очень здорово. Тут очень, очень приятно гулять, хоть правда очень много в воздухе аллергенов, потому что я живу в долине, долина Майами называется. К Майами-Бич во Флориде не имеет отношения, просто слово индейское. Вот здесь, к сожалению, все цветет почти круглый год, и поэтому у людей, которые чувствительны, они это ко мне относятся. Я, по сути, у меня аллергия на штат Огайо, я проверялся пару лет назад, и у меня на многие-многие-многие вещи здесь аллергия.
Ох, не обидно.
Не, слушай, а у тебя бывало какие-нибудь моменты, когда твой английский тебя подводил? Мне вообще казалось, что из моих знакомых ты человек, который, типа, русских знакомых, который один из лучших, кто по-английски говорит, по крайней мере, то, что я слышал. Тебя подводил вообще твой язык когда-нибудь?
Ну, конечно. Язык, если он не родной, он остается не родным до конца жизни, хотя он становится все роднее и роднее. Но я заметил в себе такую тенденцию: если я говорю о какой-то интересной теме, мне интересной, то у меня просто потоки текут, и красноречие просыпается. И многие меня считают здесь хорошим публичным оратором, красноречивым, потому что я часто проповедовал в американских церквях. Вот. Ну, проповедовать, кто не понимает, это значит, ты полностью сам готовишь свою речь, либо экспромтом, либо полностью, либо что-то промежуточное, у тебя основные тезисы, и ты их развиваешь экспромтом, и туда ты и шутки вкручиваешь, и все на свете. В этом смысле, ну, почти никогда не подводил. В бытовых разговорах бывало, потому что некоторых бытовых вещей до сих пор не знаю. Ну, это легко. Например, я недавно очки получал, первые в своей жизни очки для чтения, и он мне сказал, что стекла
вот
надо...
Вот на старость-то, Денис. Вот,
да, я старенький.
Вот
да нет, на самом деле я всегда хотел очки, на самом деле он сказал, что у меня зрение отличное, и я на грани того, что мне уже нужны очки, можно заранее сейчас, я говорю, давай заранее возьму. Вот, и он сказал, что там каким-то моющим средством надо мыть, который знает вся Америка, ну а я не знаю, потому что, ну, я не пользуюсь... Не обращай внимания, какими моющими средствами я пользуюсь. И еще очень, конечно, тяжело воспринимать малообразованных людей из гетто. Вот у меня на работе есть такие, когда они говорят, я зачастую воспринимаю только, наверное, 85-90% того, что они говорят, все остальное по контексту. Потому что они мямлют, жуют.
То есть, можешь ли ты сказать, что в Америке есть диалекты? Ты можешь?
Да, есть, конечно. Вот то, на котором... Я ездил в Вашингтон, Д.С., в столицу, с дочкой, и я пошел в пиццерию. Там есть шикарная пиццерия прямо напротив ФБР. Если будете когда-нибудь в Вашингтоне, Д.С., найдите эту пиццерию. Пиццерию или пиццерию, я не знаю, как правильно говорить. В общем, где пиццу продают. И там нужно заказывать ингредиенты, и этот чернокожий, который там был, он спрашивал меня. Я вообще не понимал, что он мне пытается спросить и сказать. Мне было очень тяжело понять его. В конце концов, я повернулся к дочке, и мне дочка моя переводила, что он хочет. Поэтому, ну, это другой какой-то английский.
Блин,
конечно.
Вот это, кстати, прикольно. Ты один из моих знакомых иммигрантов сказал, что ребенок это типа хороший бесплатный переводчик, когда он подрастает.
Ну, так и получается.
Только если он все еще помнит русский язык.
Да, это больная тема для моей жены, потому что у нас маленькая растет. И она сейчас ходит в детский сад американский. И, соответственно, она переключается все больше и больше на английский, а мы хотим, чтобы она говорила на русском. И в данный момент она жестко мешает русский с английским. В одном предложении может быть перемешано все на свете, Это очень смешно иногда бывает.
То есть она билингв получается настоящий.
Да, но в данный момент это буквально билингвал, то есть это вот в одном предложении начинается на русский, в середине его на английском и заканчивается на русско-английском каком-то. Это забавно.
А слушай, а твоя старшая дочка в школе учится, да?
Нет, моя старшая дочка закончила школу, учится в так называемом Community College. Это что-то вроде нашего ПТУ. Кстати, классная вещь на самом деле. С пренебрежением относятся к таким вещам, но многие умные люди использовали это в системе получения образования, чтобы сэкономить большие деньги. Например, в штате Огайо все профессиональные технические училища и колледжи, они объединены одними стандартами. И, соответственно, все профессиональные технические училища, ну, я это условно перевожу как ПТУ, да, это называется Community College, они сопоставимы с колледжами. Соответственно, ты в 3 или в 4 раза дешевле платишь за первые 2 года в путяге, а потом переводишься на последние 2 года колледжа. Ты сэкономил, ну, много-много денег. Я не буду точные цифры говорить, я их не владею, но речь идет о десятках тысяч долларов. Вот. Вот как это делается.
А в Америке есть такая штука, как в Британии, где... В Британии как бы есть такая штука, что когда заканчиваешь школу, здесь есть вот этот вот рейтинг университетов, и все, конечно же, пытаются попасть там в некий топ, не знаю, 5-10 университетов, и если ты, ну, так как туда все пытаются попасть, понятное дело, что огромное количество людей туда не попадет по разным причинам, и если туда люди не попадают, фактически они считаются уже неудачниками еще до того, как у них жизнь еще даже не началась. Есть ли что-то подобное в Америке?
Есть ли неудачники? В Америке.
Так мне кажется, лузер — это самое ужасное ругательство в Америке.
Ну, да. Ну, сейчас сразу много вопросов. Я сейчас договорю про дочек. Значит, старшая дочка у меня в комьюнити-колледже учится, ей 21 год. Средняя учится в хай-скул, заканчивает старшие классы школы, но при этом она еще получает техническое образование. Мы обнаружили здесь программу, которая позволяет получить образование в какой-то профессии, получить лицензию даже, и опять-таки сэкономить, ну, в нашем случае 15 тысяч долларов. То есть она вот в мае уже закончит, и у нее будет лицензия и корка об образовании, опыт работы в косметологии, и точно такое же образование получить здесь стоит просто так вот на стороне 15 тысяч долларов. То есть она уже сэкономит. Причем она еще получила, я забываю на русском, как это... Представляете, какую злую шутку играет язык? Tuition, то есть оплату образования, как это?
Стипендию.
Стипендию, да, стипендию получила еще небольшую на продолжение учебы в колледже после этого. Ну и маленькой 3 года она ходит в детский сад. Да, про рейтинги университетов я здесь мало разбираюсь. Я знаю, что они существуют, насколько они централизованные есть, не знаю. Но они есть разные. Стоимость образования тоже варьируется. К сожалению, очень распространенная история, что берут огромные заемы в банках, погрязают в долгах, получают образование или даже не заканчивают его, потому что, несмотря на то, что ты платишь, тебя все равно требуют академических успехов, и если ты их не имеешь, ты вылетаешь. И в результате, даже если люди закончили, они очень часто не работают по профессии, делают совершенно другое дело или вообще никак не связанное с тем, что они изучали, но они потом годами и даже десятками лет выплачивают долги. Даже есть специальные программы, когда все это упрощается за счет государственных субсидий, и ты просто платишь, например, по $100, но 20 лет. И потом тебе этот долг списывается. Там разные есть способы.
Конечно, очень странно слушать про страну, когда я закончил университет, аспирантуру, и все это совершенно было бесплатно, и мне еще платили довольно солидную стипендию. Странно слушать, что где-то в другом месте ты можешь как бы в долги залезть, чтобы твои дети учились. Это так непривычно.
Ну, кстати, ты зря так, потому что в Европе тоже это происходит. В Европе тоже есть студенческий, так называемый, student loan. Ну, в Британии, понятное дело. Но даже в Финляндии он есть. Я уверен, что в Германии он тоже есть. Когда тебе... Ну, то есть тебе положена стипендия, но стипендия же как бы...
Спасибо, Родина, за то, что ты меня выучил бесплатно. И жаль, что я уехал из тебя.
Да, но помимо стипендии, в наше время как бы там куча компаний, они тебе еще говорят, а тебе же хочется, наверное, как это сказать, шикарной жизни, хотя и ты студент. Вот тебе еще, там, не знаю, ипотека студенческая. И ты ее выплачиваешь потом. Да. Все это есть, в Европе это тоже есть.
У нас дочка пыталась... Ну, наши дочки, у них какое искушение? Они регулярно сравнивают нравы и порядки в американских семьях с тем, что у нас в семье. И регулярно начинают нас упрекать, что у нас не так, как у американцев. Ну, они, я думаю, уже смирились с тем, что я тут не подвинусь ни на миллиметр. То есть, например, американцы многие, они делают то, что называется co-signing, то есть они являются гарантами какого-то долгового обязательства. То есть если берет в долг у банка студент, но если он не выплачивает, то ответственность это перекладывается на родителей. И многие американцы так делают. Многие американцы так делают, ну, для покупки, например, первой машины для ребенка или там получения образования. А я категорически отказываюсь это делать. И мои дочки немножко обижались на меня, но я думаю, что они потом спасибо скажут и сами научатся то же самое делать со своими детьми в будущем. Потому что я считаю, что когда ты берешь на себя финансовые обязательства за кого-то, то, по сути, ты берешь полностью финансовые обязательства. Потому что в любом случае ты должен, юридически будешь обязан оплатить этот долг. Это значит, что, ну, по сути, ты можешь даже не думать, для чего, для кого. Просто ты готов взять в долг эту сумму или нет? А готов ли ты взять в долг эту сумму, зависит от того, есть ли у тебя деньги отдать. Если у тебя денег нет отдать этой суммы, то ты не можешь брать в долг. Поэтому я даже без особых объяснений, я вот... сам посильно, если есть деньги лишние, помогаю, но в целом у меня дочери сами все оплачивают. И потихонечку я их с иглы зависимости от родительских денег тоже снимаю. То есть вот одна дочка уже сотовый телефон я не оплачиваю, второй перестану скоро оплачивать сотовый телефон. Одна уже научилась, что уже бессмысленно у меня что-то выпрашивать. Можно предложить промежуточный вариант. Она находит, например...
Бизнес-план. Папа,
да, да, она подходит, она мне звонит на днях и говорит: «Пап, я вот нашла куртку, мне нравится». Столько-то стоит. Если ты, например, если я заплачу там $30, ты можешь там доплатить остаток? Я говорю, да, все.
Потрясающе.
Ничего себе.
Да, то есть... А вторая дочка такая: а что, так можно было? Я говорю, ну, вот, учись у младшей.
Прекрасно. Хорошо, что моя мама не знала о таком моем детстве.
Ну смотри, мне важно, чтобы у ребенка была связь сотовая, да? Но мне не важно, чтобы у ребенка был там супер-пупер телефон, который ей очень нравится.
Ну да, конечно, логично.
Вот я знаю, что там за $100 я могу ей купить аппарат, который будет звонить и посылать текстовые сообщения. Мне пофиг все остальное. Хочет более навороченный, все остальное доплачивает сама. Ну вот, $200 доложила, купила себе там что-то за $300. Это ее дело, ее проблемы, ее деньги. Так что вот так вот.
Слушай, я вот вообще ради интереса скажу, что я с Денисом уже не общался просто фиг знает сколько. Да, мне кажется, не знаю, уже многие годы. И я, когда у него случился перерыв в подкастинге, я на самом деле немножко испугался. Потому что очень, всегда очень обидно, когда клевый подкастер, которого, там, не знаю, ты фактически впускаешь в свою жизнь, слушаешь его регулярно, он перестанет вещать, все время чувствуешь какую-то небольшую, как, не знаю, личную трагедию, что ли. Ну вот, типа, закончил человек, больше все не подкастит. И я, серьезно, я довольно там испугался, расстроился, думаю, вот потерял еще одного так виртуального друга, так сказать. И вот сейчас, когда мы с Денисом пообщались, вот больше часа уже, я как-то немножко расслабился в этом плане, то есть я почувствовал, что с ним все в порядке, он нормальный.
Связь восстановилась.
Вот, да, серьезно, ну что вы смеетесь, ну правда, и мне приятно, что вот я чувствую...
Нет, это правда, мы в ответе за тех, кого приручили... Да, как этот Антуан де Сент-Экзюпери сказал. И на самом деле то, что ты сейчас озвучил, мне приходило в виде писем и комментариев очень часто, и это повлияло на то, чтобы я вернулся в подкастинг, потому что многие люди меня знают очень хорошо. Я их не знаю, а они меня знают, потому что они годами меня слушали и годами узнавали там какие-то нюансы, детали, мои открытия и так далее. Поэтому я иногда встречался с людьми, которых никогда в жизни не видел, и буквально... Через 15 минут после разговора мы могли чувствовать себя очень комфортно, как будто это старые друзья разговаривают. Это классная вещь, на самом деле. Это один из бонусов подкастинга, который вот я не хотел бы потерять и надеюсь, что и не потеряю.
Короче, мы очень рады, что ты вернулся. Вот мы постараемся немножко добавить тебе, досыпать аудитории с помощью нашей аудитории, так что вот.
Спасибо.
Не знаю, мне кажется, у нас пока меньше аудитории, чем у тебя, даже с учетом твоего возвращения.
Ну это не, пока мы померяемся, погоди-ка, я сейчас тут отретвичу, и все будет нормально.
Спасибо большое. Мне кажется, наша беседа пошла не сильно сфокусирована, но ничего страшного. Если захотите в будущем, там через несколько месяцев, какое-нибудь более структурированное что-нибудь, тоже я, в принципе...
Мы выдадим тебе домашку и подготовишься.
Да-да-да, да, серьезную работу проделаем.
Мы всегда за.
Прочитаем всю Википедию и станем очень умными.
Надо про Трампа было, в следующий раз надо про Трампа спросить, у меня тут прям язык чешется.
Ну, знаешь, здесь говорят, если хочешь потерять друзей, говори с ними о политике и о спорте. Вот, поэтому, может быть, есть в этом доля какая-то мудрости практической, может быть, не стоит нам обсуждать. Ну, хотя, я люблю говорить на любые темы, можем и про Трампа поговорить.
Окей, thank you very much, so...
Дорогие наши слушатели, спасибо, что провели это время с нами. Не забывайте, у нас там есть еще шоу-ноты, в которых будет все слегка, чуть более структурировано. И еще наши все эпизоды, на самом деле, разбиты на главы, поэтому какие-то темы, там, про Трампа или что-то такое, можно, на самом деле, скипать, если это...
Да нет про Трампа.
Вот, но да, там можно как бы все это прыгать по главам, и все буквально наши эпизоды так разбиты, так что пользуйтесь, если ваши программки, подкаста, программки вам это позволяют. Мы есть на Твиттере.
Саша, в Твиттере.
Твиттере. Радиоиммигрант. И на Телеграме t.me/immigrantcast. У нас есть страничка radioimmigrant.com. Спасибо, ну, спасибо огромное, Денис, что ты как-то... у нас получилось с тобой сделать такой замечательный эпизод. И да, было бы очень замечательно, если бы мы как-нибудь еще что-нибудь такое замутили.
Хорошо, спасибо, друзья. Был очень рад пообщаться, познакомиться. Надеюсь, не последний раз. Всего доброго.
Спасибо.
Пока-пока. Всем пока.